Пост великий. Как определить свою меру? Бесплатная юридическая помощь. Новый проект Хабаровского храма. Там русский дух. Во что играет хабаровская молодежь?
Дорогие братья и сестры, впереди у нас дни Великой Четыридесятницы. Мы вступаем в самые благодатные дни Великого Поста. И эти дни должны наибольше нас приблизить к Богу. Некоторые считают, что пост – это некий такой период скорби, какой-то тяготы и даже, может быть, неудобоносимая ноша для нас. Но это, наверное, только из-за того, что мы не понимаем самой сущности поста. Прежде всего, если мы отказываемся от каких-то явств и от привычки нашей пищи, мы должны не забывать, что это всего инструмент. А истинный пост – это воздержание от гнева, от раздражения, от зависти, от властолюбия и от всех пороков, которые нашу душу держат. И поэтому в эти дни мы должны быть ближе к Богу. И как говорит Василий Великий, что тщетно наш пост, если мы не удаляемся от злых дел. И поэтому пост для нас должен быть радостным, потому что он должен всегда сопровождаться постом духовным, то есть приближением нашей души к Богу. А Бог – это и есть источник радости. И поэтому как же не радоваться в эти посты, если мы становимся ближе к Богу, и Дух главенствовать должен над нашим телом. Дорогие братья и сестры, я хочу пожелать помощи Божьим в эти дни и телесной крепости. Конечно, для каждого из вас духовник определит меру поста, меру молитвы, меру бдения. И каждый духовник, как любящий отец и врачующий врач, все даст вам по силу. Молитесь Пресвятой Богородице, молитесь Господу, чтобы Он укрепил вас, и мое пасторское благословение на укрепление поста да будет с вами.
Митрополит Артемий встретился с лидерами православного братства Андрея Первозванного. Владыка обсудил работу молодежного движения. Оно существует в Хабаровске в течение 16 лет. Ребята изучают священное писание, общаются, делают добрые дела, помогают воспитанникам интернатов, устраивают праздники для пациентов больниц. Владыка поговорил с представителями молодежного отдела епархии о миссионерской деятельности и планах на будущее. Так дальневосточников ждут православные детские лагеря, фестивали и слеты.
Бесплатную юридическую помощь можно теперь получить на приходе преподобной мученицы Елизаветы. Прием ведет экс-глава Министерства юстиции Хабаровского края. Кому рассчитывает на безвозмездные консультации?
Здравствуйте, Ирина.
Наталья Викторовна – прихожанка Елизаветинского храма. Пришла проконсультироваться по поводу мужа. Несколько лет назад ему оторвало на производстве руку. Суд определил инвалиду компенсацию в виде 400 тысяч рублей. Однако пострадавшему до сих пор деньги не выплатили.
Ходила, все молилась Николаю Чудотворцу, что вот, ну что, Господи, ну помоги, помоги высудить хоть что-то мужу. Тоже лечение, что-то приобрести ему. Теперь человек как бы без руки остался, совсем нет руки.
Юрист взялся помочь не только Наталье. За консультациями сюда обратилось более 30 человек, причем пришли не только православные. Вопросы у людей самые разные, от квартирных до пенсионных. Ирина Шашкова является бывшим министром юстиции края. Признается, помогать таким образом людям собиралась давно, но не могла из-за большого объема основной работы. Как только вышла на пенсию, сразу взялась за дело.
Если сравнивать свое внутреннее состояние, когда я была на работе, и когда сейчас я это делаю вот бесплатно людям, это совершенно другое состояние, потому что мир в душе, когда ты от людей ничего, ну, не берешь, а просто даешь, это лучше, может быть, самому себе тоже.
Бесплатную юридическую помощь Ирина Шашкова оказывает в домике настоятеля Елизаветинского храма. Она принимает людей каждое воскресенье с 12 до 14 часов. Кто сказал, что православные скучные? Священники прихожане хабаровских храмов создали традицию играть в лапту. Турниры устраиваются каждое воскресенье в одной из городских школ. Организатором спортивных состязаний стал отдел по работе с молодежью епархии.
Прийти может любой прихожанин, любой православный человек, и даже не православный человек. И мы все вместе пытаемся здесь хорошо по-православному проводить время.
Мне очень нравится приходить играть. Очень дружная компания. Весело. Я играю каждое воскресенье в 6 часов.
Вы собираетесь здесь, да, все время?
Да. Я ни разу еще не пропускала даже.
Это какое-то удивительное мероприятие, которое объединяет разные возрасты. И спасибо Православной Церкви за эту возможность. Это очень захватывает. Я, например, пришла, я практически не знала правил, но в процессе игры можно все освоить.
Лапта является русской командной игрой с мячом и битой. Она древняя. Первые упоминания встречаются в древнерусской письменности. Любопытно, при Петре I подобные состязания применялись для подготовки воинов. Сейчас лапта является официальным видом спорта и культивируется более чем в 45 регионах Российской Федерации. Каждый день ступенька к Пасхе. С 11 марта православные начинают держать самый важный в году пост – Великий. В течение 7 недель христиане станут отказываться от пищи животного происхождения и стараться приблизиться к Богу. Съемочная группа программы «Благовесть» решила получить ответы на распространенные вопросы по поводу говения. Мы обратились к преподавателю Хабаровской духовной семинарии иерею Георгию Ибрагимову.
Батюшка, пост у людей ассоциируется прежде всего с отказом от определенного вида пищи. Каким образом чрево человека связано с его душой?
Можно привести такой пример всадника на коне. Вот если конь непослушный, он будет ехать туда, куда сам захочет, и всадник не сможет им управлять. Если конь послушный, то всадник управляет. Вот такой образ приводится по отношению нашей души к нашему телу, что если мы свое тело уточняем, какой-то пищи не воздерживаемся в ней, то оно, к сожалению, перестает слушать нашу душу, наше сердце. Начинает поступать по своим желаниям. И здесь прослеживается такая непосредственная связь между телом и душой. И вот поэтому, когда мы говорим о Великом посте, мы говорим всегда о двух составляющих. Составляющие внешние и внутренние.
Многие верующие считают, что в пост обязательно должны появиться искушения. Из-за этого люди даже опасаются поститься. Правда ли это? И если искушений не избежать, то каким образом их преодолеть?
Я думаю, что мысль эта неправильная, что появляется искушение. Наоборот, если мы с вами возьмем весь контекст Священного Писания, то увидим, что пост, наоборот, употреблялся тогда святыми отцами, подвижниками, пророками, когда надо было преодолеть искушение. Вот если мы с вами возьмем пророка Даниила, когда его кинули в ров, он предпринимает пост, начинает молиться, или пророка Илью, который постился перед тем, как общаться с Господом, или пророка Моисея, который приступал к горе Синайской. И во время поста у человека окрыляется душа, он больше молится, Господь благословляет его за его труды. Поэтому пост является как раз оружием против искушения, а не причиной искушения таких как таковых. Но если искушения будут во время Великого Поста, немножко потерпеть, я думаю, помолиться, Господь все управит.
Отличается ли чем-то пост для монахов и пост для мирян?
Если мы с вами возьмем церковный устав, мы не найдем различия между монашествующими и мирянами. Если человек может войти в эту меру, что такое устав? Устав – это образец или идеал, к которому мы должны стремиться. А каждый человек, в зависимости от своего духовного устроения, внутрифизической силы, насколько возможно, приближается к нему.
Существуют ли какие-то особенности поста для людей, проживающих в суровом дальневосточном климате?
Да, мы живем с вами на дальневосточной земле. Устав писался на Ближнем Востоке. Когда круглогодично есть фрукты, овощи, которые можно кушать, вкушать или есть. У нас сейчас пища в большинстве части консервирована, да, или полуфабрикаты. Поэтому нам приходится для того, чтобы эту пищу приготовить, все равно варить ее. Да, или... Поэтому на Дальнем Востоке мы, говоря о сухоедении, строгом сухоедении, если у человека есть возможность, он готов к этому, заготовил фрукты, овощи, он может его соблюдать. Но если такой возможности нет, конечно, мы принуждать его не будем. Знаете, был такой очень интересный случай, когда проповедовали Евангелие в одной из стран, которая находилась в тропическом поясе, и они сказали о том, что Великий пост, надо не есть мясо, воздерживаться от молока. И они сказали это проповедникам, местные жители, что мы вообще никогда его, мы всю жизнь постимся. И вот они подумали, как они могли бы свой пост ограничить, потому что они всю жизнь и так пост соблюдают. И они решили добавлять меньше соли в свою пищу. Вот это был их пост. Или, допустим, мы возьмем пример вот святителя Иннокентия Московского, в храме, в котором сейчас находимся, давая рекомендации для миссионеров, которые проповедовали в народах, находящихся в северных поясах. Он говорил так, что если эти народы едят только рыбу и мясо, и больше у них вообще ничего нет, тогда вопрос должен стоять не в качестве пищи, потому что они вообще перестанут все есть, а в ее количестве. То есть, исходя из необходимости, то есть мы могли бы подходить из условий, соответственно, где мы климатических, и должны пост размерять по отношениям.
Можно ли постясь, не поститься?
Мы с вами знаем, что воздержание от пищи есть не только у христиан. Оно есть у людей, которые хотят соблюдать фигуру хорошую, но они не богопочитатели. Есть люди, которые воздерживаются от пищи по другим каким-то причинам, но они не являются православными христианами. Если мы с вами внимательно почитаем Священное Писание, мы обратим внимание на то, что Господь, обращаясь к ученикам, говорит, что род сей изгоняется молитвой и постом. Род дьявольский, да, когда пришли апостолы и спросили, почему не могли изгнать демона, да, из человека или исцелить человека не могли. Он говорит, что сей род исцеляется молитвой и постом. И в Священном Писании апостола Павла мы тоже находим, что если вы хотите воздерживаться, да, именно постом и молитвой обращается он к супругам. В Священном Писании мы видим, что пост и молитва, два слова этих стоят рядом. Если мы только будем говорить о составляющей гастрономической, то это не совсем будет пост, хотя начало положено. Вообще пост имеет три составляющих. Первое – это воздержание от пищи, для того, чтобы чрево наше успокаивало. Второе – это обращение к Богу в молитве. И третье – мы должны воздать богопочитание. То есть пост включает все три составляющих эти. Если я остановлюсь только на первое, то пост будет неполный. Потому что главная задача поста, что мы могли свои страсти, которые в нас бушуют, их умиротворить, чтобы они не были такими агрессивными в нас, чтобы они, может, даже вообще исчезли.
Многие люди опасаются в пост начинать какие-то важные дела. Что вы думаете по этому поводу?
Я считаю, что пост как раз является самым лучшим моментом для начала каких-то дел, потому что во время поста утончается ум человека. Человек больше обращен к Богу, просит его милости. Как раз пост является тем средством, которое пишет на наших делах. Поэтому, я думаю, не бояться здесь не надо, начинать какие-то добрые дела, приобщаться к ним. Я знаю, что есть некоторые иерархи церкви или подвижники, которые Великий пост и начинали писать свои труды. Заканчивали это праздником Пасхи, да, или праздником Пятидесятницы. Это было стимулом для того, чтобы начать что-то новое и лучшее в своей жизни. Поэтому здесь бояться не стоит, потому что Великий пост – это не только плач о наших грехах, но это радостное все-таки состояние для нашей души, когда душа, омываясь слезами, чувствует легкость, облегчение и желание трудиться все больше и больше.
Батюшка, хотелось бы услышать ваши пожелания нашим зрителям на Великий пост.
Мне бы хотелось посоветовать вам время Великого Поста почитать творение любого святого отца. Почему? Все святые отцы были постниками и молитвенниками. Тот дух, который мы хотим перенять у церкви во время Великопоста в свое сердце, в свой ум, стяжать в своем теле воздержание, всегда было присуще святым отцам. Поэтому во время Великопоста, читая святых отцов, мы будем глубже их понимать, ближе их чувствовать к себе и пропитываться тем духом, которым они жили, дышали и оставили нам в своих творениях.